Александр Дюма. Иоанна Неаполитанская. Из серии «История знаменитых преступлений». В ночь с 15 на 16 января 1343 года мирно почивавшие жители Неаполя были внезапно разбужены колоколами всех 300 церквей этого благословенного столичного города. Первое, что со страхом подумал каждый после столь нежданного пробуждения – либо город с четырех концов охвачен огнем, либо вражеская армия, таинственным образом высадившаяся под покровом ночи на берег, собирается беспощадно перерезать всех горожан. Однако по заунывному прерывистому звону со всех городских колоколен, что перемежался лишь редкими равными паузами, звону, призывавшему верующих молиться за тех, кто при смерти, все вскоре поняли, что городу никакая беда не угрожает, в опасности только король. Действительно, уже много дней было заметно, что в королевском замке Кастельнуово царит сильное беспокойство. Дважды в день созывались королевские сановники, а вельможи, имевшие право беспрепятственного входа в монаршие покои, выходили оттуда весьма удрученные и печальные. И хотя смерть короля воспринималась как неизбежное несчастье, тем не менее, когда стало ясно, что пришел его последний час, весь город испытывал искреннее горе, которое легко станет понятно, если мы поясним. После 33 лет, 8 месяцев и нескольких дней царствования умирал Роберт Анжуйский, самый справедливый, мудрый и прославленный король из всех, кто когда-либо занимал трон Сицилии. Он сходил в могилу, провожаемый сожалениями и восхвалениями всех своих подданных. Воины с восторгом рассказывали о долгих войнах, которые он вел с Федерико и Педро Арагонским, с Генрихом VII и Людовиком Баварским, и сердца их начинали сильнее биться при воспоминаниях о славных походах в Ломбардию и Тоскану. Священнослужители с благодарностью превозносили его за то, что он неизменно защищал пап от гибелинов и основывал по всему королевству монастыри, больницы, церкви. Ученые считали его самым образованным королем христианского мира. Сам Петрарка пожелал принять поэтический венец только из его рук и 3 дня подряд отвечал на вопросы из всех отраслей человеческого знания, который соблаговолил задавать ему король Роберт. Юристы восхищались мудростью законов, которыми он обогатил Неаполитанский кодекс, и дали ему имя Соломона Средневековья. Дворянство было довольно тем, что он уважает его привилегии. Народ славил его великодушие, милосердие и набожность. Одним словом, служители церкви и воины, ученые и поэты, дворяне и простонародье со страхом думали о том, что власть перейдет в руки чужестранца и юной девушки, и вспоминали, как король Роберт, провожая гроб своего единственного сына Карла, у входа в церковь повернулся к баронам королевства и, рыдая, воскликнул: «В день сей корона упала с моей головы. Горе мне! Горе вам!» И теперь, когда колокольный звон возвещал, что добрый король при смерти, у каждого в памяти всплыли эти пророческие слова. Женщины исступленно молились, а мужчины со всех концов города устремились к королевской резиденции в надежде незамедлительно узнать самые верные новости. Однако после недолгого ожидания, которым они воспользовались, чтобы обменяться соображениями насчет близящегося грустного события, им пришлось вернуться несолоно хлебавши, поскольку ничего из происходящего в лоне монаршей семьи не проникало наружу. Замок был погружен в полную темноту. Мост, как обычно, поднят, стража бодрствовала на постах. Тем не менее, если читателям любопытно присутствовать при агонии внучатого племянника Людовика Святого и внука Карла Анжуйского, мы можем провести их в комнату, где находился умирающий. Свисающая с потолка лампа из алебастра освещала этот небольшой мрачный покой, стены которого были обтянуты черным бархатом, затканным золотыми лилиями. вели в этот покой две двери, но сейчас они были закрыты. У противоположной стены на витых колонках с резными символическими фигурами возвышалась беновая ложа под парчевым балдахином. Король только что перенес жесточайший приступ и, обессиленный, поник на руки своего исповедника и врача, каждый из которых, завладев одной рукой умирающего, считал пульс, после чего они обменялись многозначительными взглядами. В ногах кровати, молитвенно сложив руки и возведя глаза к небу, стояла со скорбным и смиренным видом женщина лет 50. То была королева. В глазах у нее не было слез, а желто-восковый оттенок впалых щек наводил на мысль о мощах святых, чудом избегнувших тления. Внешность ее являла собой тот контраст умиротворенности и страдания, что свидетельствует о душе, перенесшей несчастье и нашедшей утешение в религии. Через час, в течение которого ничто не нарушало полную тишину, царящую у смертного одра, король чуть шевельнулся, открыл глаза и попытался приподнять голову. Затем, поблагодарив улыбкой врача и священника, которые тотчас же принялись поправлять ему подушки, он попросил королеву подойти ближе и сказал, что хочет несколько минут поговорить с нею без свидетелей. Врач и духовник тут же удалились с глубоким поклоном, и король следил взглядом, как они уходят, пока за ними не затворилась одна из дверей. Он провел рукой по лбу, как бы прогоняя какую-то неотвязную мысль, и, собрав все силы, заговорил. «То, что я вам скажу, государыня, ни в коей мере не касается этих двух достойных людей, которые только что были здесь, ибо их труд завершен. Один из них сделал для моего тела все, что могла ему подсказать наука, добившись лишь продления агонии, а второй дал моей душе отпущение всех грехов, посулив божественное прощение, однако не сумел отогнать ужасные видения, что встают предо мной в этот страшный час. Дважды подряд вы видели, как я вырывался из сверхчеловеческих объятий. Чело мое покрывалось потом, члены утрачивали гибкость, я кричал, но мои крики заглушала некая железная рука. Может, то был злой дух, которому Господь дозволил мучить меня, а может, угрызение совести, принявшее облик призрака. Но как бы то ни было, эти два сражения настолько ослабили мои силы, что третьего приступа я уже не перенесу. Так что выслушайте меня, моя Санча. Я хочу дать вам несколько советов, от которых, быть может, зависит покой моей души». «Мой государь и повелитель», — кротким голосом отвечала королева, «я готова выслушать ваше повеление, а если Господь Бог в непостижимой мудрости своей решил призвать вас к себе, а нас погрузить в скорбь, знайте, ваша последняя воля самым точным образом будет выполнена на земле. Но позвольте мне, — заботливо и боязливо произнесла она, — окропить эту комнату святой водой, дабы изгнать из нее злого духа и прочитать отрывок из тропаря, который вы написали в честь вашего святого брата, и молить его о заступничестве, ибо оно нам сейчас так необходимо». Раскрыв молитвенник в богатом окладе, она с пылкой набожностью прочла несколько стихов тропаря, который Роберт написал на чрезвычайно изящной латыни для своего брата Людовика, тулузского епископа, тропаря, который пели в церкви вплоть до Тридентского собора. Убаюканный гармонией молитвы, сочиненной им самим, король почти позабыл о предмете разговора, о котором он просил с такой настойчивостью и торжественностью, и, исполненный смутной грусти, глухо пробормотал. «Да, да, вы правы. Молитесь за меня. Ведь вы святая, а я всего лишь несчастный грешник». «Не говорите так, государь!» — прервала его Донья Санча. «Вы самый великий, мудрый и справедливый король из всех, кто когда-либо всходил на неаполитанский престол». «Но престол узурпирован», — возразил Роберт. «Вы же знаете, королевство должно было принадлежать Карлу Мартеллу, моему старшему брату, а поскольку Карл занимал трон Венгрии, который он унаследовал через свою мать, неаполитанское королевство по праву должно было перейти к его старшему сыну, к Роберту, а не ко мне. Я ведь был третьим в роду. Да, я страдал от того, что меня короновали вместо племянника, который был единственным законным королем. Я заменил старшую ветвь на младшую и 33 года подавлял угрызения совести. Действительно, я выигрывал битвы, издавал законы, строил церкви, но одно слово зачеркивает все пышные титулы, которыми народная любовь окружила мое имя. И это слово звучит в моей душе 100 крат громче, чем все льстивые слова придворных, песни поэтов и народные рукоплескания. Это слово «узурпатор». Не будьте столь несправедливы к себе, государь, и вспомните, что если вы не отреклись в пользу законного наследника, то лишь потому, что желали избавить народ от величайших несчастий. К тому же, продолжала королева с глубокой убежденностью, которая дает неопровержимый аргумент. Вы сохранили за собой королевство с одобрения и соизволения его святейшества папы, который распоряжается им, как леном, принадлежащим церкви. Я долго прятался за этой отговоркой, отвечал умирающий. И власть папы вынуждала мою совесть молчать. Но, как ни притворяйся спокойным, наступает страшный и торжественный час, когда все иллюзии развеиваются. Этот час настал для меня. Я скоро предстану перед Господом, единственным непогрешимым судьей. Да, правосудие его непогрешимо, но разве милосердие его не безгранично? Воскликнула королева в порыве святого вдохновения. Но даже если бы страх, что терзает вас ныне, имел основание, неужели столь благородное раскаяние не искупило бы любой грех? И к тому же, разве вы не искупили вину перед вашим племянником Карабертом, призвав в Неаполь Андрея, его младшего сына, и выдав за него Иоанну, старшую дочь вашего Карла? Разве не они станут наследниками вашего престола? Увы, сокрушенно вздохнул Роберт. Возможно, Бог карает меня за то, что я слишком поздно додумался до этого справедливого возмещения. О, моя добрая и благородная Санча, сейчас вы затронули струну, что скорбно дрожит у меня в душе, и опередили печальное признание, которое я намеревался вам сделать. У меня мрачное предчувствие. А предчувствия, которые внушает нам смерть, всегда пророческие. Я предчувствую, что оба сына моего племянника, Людовик, ставший королем Венгрии после смерти своего отца, и Андрей, которого я хотел сделать королем Неаполя, станут причиной страшных бедствий для моего дома. С того дня, как Андрей вступил в наш замок, некий странный рок ожесточенно рушит все мои планы. Я решил, чтобы Иоанна и Андрей воспитывались вместе, в надежде, что между детьми установится душевная близость, что красота нашего неба, любезность наших нравов, пленительная картина нашего двора, в конце концов, смягчат все грубое, резкое в характере юного венгра. Но, несмотря на мои усилия, все способствовало возникновению между супругами отвращения и холодности. Иоанна гораздо старше своего возраста, своих неполных 15 лет. Одаренная блестящим и энергичным умом, благородным и возвышенным характером, живым и пылким воображением, то дерзкая и игривая, как дитя, то внушающая трепет и надменная, как королева, доверчивая и простодушная, как юная девушка, странная и мягкосердечная, как женщина, она является собой разительную противоположность Андрею, который, пробыв 10 лет при нашем дворе, стал еще более нелюдимым, угрюмым, строптивым. Его правильные и холодные черты, бесстрастное лицо, отвращение ко всем развлечениям, которые более всего по сердцу его жене, воздвигли между ним и Иоанной стену равнодушия и неприязни. На самые нежные излияния чувств он отвечает либо холодным, небрежно брошенным словом, либо презрительной улыбкой, либо хмурой миной, и счастливым выглядит только тогда, когда под предлогом выезда на охоту может покинуть двор. Вот каковы, государыня, юные супруги, на головы которых будет возложена моя корона, и которые очень скоро окажутся игралищами страстей, что глухо бурлят под обманчиво спокойной внешностью и только ждут, когда я испущу последний вздох, чтобы вырваться наружу. «Боже мой! Боже мой!» — горестно повторяла королева, опустив руки вдоль тела, подобно надгробным изваяниям, олицетворяющим скорбь. «Выслушайте меня, донья Санчо. Я знаю, ваше сердце всегда отвергало мирскую тщету, и вы ждете, когда Господь призовет меня к себе, чтобы удалиться в монастырь Санта-Мария-делла-Кроче, который вы основали в надежде закончить там свои дни. Нет, не подумайте, что в этот час, когда я готовлюсь сойти в могилу, убежденный в ничтожности всякого земного величия, я стану отвращать вас от вашего святого призвания. Обещайте мне только, что, прежде чем дать обет Господу, вы год будете носить вдовий наряд и в течение этого года будете оберегать Иоанну и ее супруга, отводя от них опасности, которые им грозят.